Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «О тех, кого мы благодарно помним». Сегодня мы беседуем с преподавателем по классу фортепиано музыкальной школы имени Гнесиных Натальей Николаевной Козерчук, чья фуга «Ля минор» только что прозвучала в ее исполнении. Здравствуйте, Наталья Николаевна!
Здравствуйте!
Наталья Николаевна, я имела вот такую возможность посмотреть несколько ваших открытых уроков. И была очень тронута и даже, можно сказать, под сильным впечатлением. Во вступительном слове первого урока вы сказали, что вы в стенах школы имени Гнесиных уже 56 лет. Это меня тоже очень впечатлило, и тогда стало очень много понятно из того, что я уже видела и слышала в этих уроках. И то, как эти маленькие люди еще школьного возраста, детки ваши ученицы и девушка постарше ваша ученица, стало понятно, почему они так могут играть, почему даже вот в таком возрасте, и все привыкли как бы у нас сейчас оценивать молодежь такими другими мерками, почему они умеют играть с такими нюансами. То есть я увидела в трех этих открытых уроках, что вы буквально вкладываете душу в это. И они отзываются, дети, они отзываются в состоянии даже повторить. Не просто автоматически, а именно что-то включается внутри ребенка в унисон тому, что вы показываете, к чему вы призываете, получается очень гармонично. И получается, что эти молодые совсем исполнители, еще не имея жизненного опыта, но имея чуткую душу, очевидно, по такому принципу они у вас и отбирались, они потрясающе уже могут трактовать произведения и исполнять очень хорошо. Поэтому в этом во всем чувствуется эта закваска школы имени Гнесиных, в которую вы попали. Вот сейчас вы расскажете, с какого года и как шел отбор, кто вас окружал, и постепенно мы вот подойдем и к людям, с которыми вы и учились, кто вас учил.
В школу я пришла в 6 лет, поступила в нулевочку, и вот 6 лет я в школе. Потому что после окончания школы консерватория потом вернулась опять в школу. По сей день преподаю, сейчас мне уже 62 года. Что касается моих учеников, я их очень люблю, потому что они трудолюбивые, талантливые, все дети в нашей школе. Они любят музыку, они отдают этому очень много времени и сил с самого детства, то есть у них уже есть профессия. В 5-6 лет они уже обретают профессию и чувствуют себя музыкантами. Но вот что касается моего ощущения педагогики, тут, конечно, только в скобочках хочу сказать, что очень тесно связано оно у меня с регентством. Потому что, вот как моя подруга написала, что такое впечатление, что это вот идет дирижерство твое во время урока идет от регентства. Да, конечно. И любовь к ученикам — это любовь как бы к моему хору. Потому что это вот дети, они так же чутко отзываются, как когда звук укутан в тишину, когда какое-то такое ощущение служения глубокого, как в храме. То есть наша школа — это тоже своего рода храм.
И вот это тоже вот служение, да. Не да. Просто, как принято говорить, храм искусства, а именно тоже служение Богу, только вот таким способом, таким ремеслом или таким высоким искусством, точнее.
Да, и поэтому вот отношение такое именно. И я думаю, что это далеко не только у меня, потому что в нашей школе наши корни уходят в глубокую веру, которую мы почувствовали, когда учились в сердце нашей учительницы, замечательной Евгении Павловны Воробьёвой. Это мама отца Владимира Воробьёва,
протоиерея и ректора Свято-Тихоновского богословского университета, очень уважаемого и очень многими любимого пастыря московского и известного далеко за пределы даже России. И теперь вот через вас, получается так, мы можем узнать о его дивной маме, которая смогла не только своих детей воспитать, но очень много дать, являясь педагогом школы имени Гнесиных. Вот вам посчастливилось у нее учиться.
Да, в 9 классе Евгения Павловна стала вести у нас литературу и русский язык. И сразу мы почувствовали какое-то особое отношение. Она, во-первых, всех нас называла всегда на «вы». И каждое слово, которое произносилось на уроках, и даже мы так старались, оно было очень продуманно и взвешенно. Евгения Павловна удивительным была педагогом, и очень любила музыку. Она всегда приходила на наши концерты и всегда слушала, как мы играли. Подходила к нам и говорила: «Я потрясена». То есть вот она как-то любила нас, своих детей, именно как музыкантов. И было взаимное такое проникновение удивительное. То, чего, может быть, сейчас вот как-то в нашей школе уже, к сожалению, меньше. Идет общеобразовательный цикл, идет цикл специальный. И нет такого отношения к детям благоговейного, как было раньше у наших педагогов по общим образовательным предметам. Вот я вспоминаю свою учительницу Елену Вячеславовну Кареву, которая вела у нас начальную школу. Она тоже всегда на концерты приходила. Я помню, я играла в институте Гнесинском в первом, во втором классе в большом зале на концертах. И Елена Вячеславовна всегда подходила ко мне, дарила конфету, там какую-нибудь очень вкусную, типа мишки или красной шапочки. И для меня это всегда было так приятно. И Елена Вячеславовна, наша учительница, вот она меня слушала. Вот. В общем, это все, конечно, воспоминания детства. Детство чудесное. Гнесинка – это, конечно, удивительное такое сокровище в нашей душе.
Наталья Николаевна, мне кажется, вообще это уникальное место в нашей стране, которое, в общем, можно сказать, после распада Советского Союза, когда разлетелись по всему миру ученики вашей школы, то они обогатили музыкальный мир и Европы, и Америки. Когда я посмотрела список даже только ваших выпускников, то увидела потом, какие должности вот в музыкальном мире. Там кто-то возглавил консерваторию за границей, кто-то просто в очень таких выдающихся оркестрах стали играть. Это такого мирового уровня школа. Поэтому удалось вот посмотреть, в народе так по-свойски называют «Гнесинкой». Фильм, по-моему, 50-х. Такой удивительный, он передает настолько атмосферу того времени, как отбирали учеников, как смотрели на их ручки, такие седовласые педагоги. Еще мне казалось, что какая-то преемственность чуть ли не царская Россия, вот такое ощущение. Ну, видно по облику, по какому-то культурному уровню. Это так удивительно, и мне кажется, что еще в свое время вы могли что-то еще такое вот захватить. Вот если вот даже сейчас вы говорили о Евгении Павловне, которая как-то по-особенному преподавала литературу у вас в Гнесинке, потому что даже вот из воспоминаний Ольги Феоктистовой, даже из этих воспоминаний начинаешь понимать, что этот человек был удивительный, и ее не просто как педагога взяли. Это тоже была чуткость и руководителя, человека, который тогда возглавлял вашу школу, который на вопрос, нужны ли, когда Евгения Павловна сказала, что я, ну вот она была в валенках, тогда, видно, особые такие времена были сложные, когда она только пришла и сказала, нужны вам такие педагоги, разве? Ну, как бы это вроде как элитное такое заведение музыкальное. На что он сказал, что именно такие педагоги нам и нужны. И в этом была мудрость, проникновение такое вот в суть. Тоже особый дар у этого человека. Как его звали?
Зиновий Исаакович Финкельштейн.
И он...
Добрейший души человек.
У вас, очевидно, отбор тогда в школу проходил по такому же принципу?
Да, я вот вспоминаю из своего детства такие... Мама мне рассказывала, что когда-то там в «Красном уголке» я немножечко занималась музыкой там с 5 лет. И учительница сказала, что нужно девочке учить музыке, она у вас вот способная. Помню, даже учительницу звали Чара Михайловна. Вот. И мама сказала папе, что отведи, вот я слышала по радио, Гнесинская школа какая-то есть имени Гнесиных, вот отведи Наташу на экзамен. И папа меня привел, даже фотография сохранилась такая, что мы пришли в Гнесинку. И даже там был такой момент, что надо было спеть песенку. Я помню, вот, что я должна была спеть. И уже с мамой, помню, мы пришли. И мама была в ужасе, потому что какая-то там тоже мама говорила: «Машенька, пой только с ноты соль». А моя мама не знала, она не музыкант, врач, папа у меня военный. То есть вот я не была готова к тому, чтобы поступать в Гнесинку. Тем не менее, слава богу, вот поступила каким-то чудом. Хотя туда приходили дети, наверное, очень подготовленные, как-то вот и из таких семей уже, музыкантов. Да, у нас очень много династий музыкантских, да. Гнесинки.
Но у вас, очевидно, одаренность была с детства, и вы оказались на своем месте, потому что мало того, чтобы быть хорошим музыкантом, еще ведь необходим для вашей профессии педагогический талант, уметь научить. Вот это самое главное. Это ведь совсем не каждый может. Можно быть хорошим музыкантом, но не педагогом при этом. А вы вот оказались именно на своем месте. И что вы смогли, и какая задача у вас стоит, когда вы занимаетесь со своими учениками, что передать из того, что было раньше? Чему вы сами научились?
Очень важный момент, конечно, это единство. Единство души. То есть вот с учеником надо войти сначала в контакт, человеческий контакт. И без этого невозможно. Даже мой профессор вот, в консерватории, в которой я училась, он говорил, что...
Назовите его имя.
Да, Яков Исаакович Мильштейн. Он говорил, что если нет духовной близости между учеником и учителем, то ничего не получится в педагогике. Поэтому для меня очень важно, чем живут мои дети, что они думают, что они чувствуют, как у них с совестью. То есть я их как-то вот внутренне окутываю своей любовью, и они это чувствуют, они попадают в эту ауру. И вот у нас тут уже начинается такое взаимодействие, потому что музыка — это, конечно, путь, это путь к Богу. И вот я всегда имею в виду, что мы должны каждый урок приходить к Богу. Без этого тоже не может быть никакого урока.
Но это вы для себя внутренне как бы определяете, вы же не говорите детям об этом?
Нет, нет, я не говорю, это я внутренне определяю, только внутренне.
Вот вы сказали, что внутренне вы все-таки помните и думаете о служении Богу, как в любом деле, в таком важном, особенно в работе с детьми. Если вернуться к памяти Евгении Павловны Воробьёвой, которой мы очень просим радиослушателей помолиться, ведь она в советское время, когда был большой риск, она ведь все-таки много своих учеников, как выяснилось потом, смогла привести к Богу, чтобы они покрестились и действительно стали верующими. Вы являетесь одним из таких учеников.
Да. Но это так получилось в жизни. Так что я стала крестницей Евгении Павловны. Заболел мой друг, однокурсник Кирилл Дудников, чудесный музыкант, очень талантливый пианист, композитор, мальчик необыкновенный. 20 лет ему было, он заболел и ушел из жизни. Евгения Павловна приехала к нам на дачу, где я была с Кириллом, и увидела, что я совершенно потерялась внутренне, что мне очень тяжело. И она написала мне вот молитву «Отче наш» сначала. Я ее выучила, как-то сразу нашла какой-то путь, по которому можно идти, не бояться. И потом через 20 дней Евгения Павловна привела меня в храм Ильи Пророка, в обыденном переулке, да, к своему батюшке, отцу Владимиру, не помню фамилию, кажется, Соколов. И вот он меня покрестил.
А вот расскажите, пожалуйста, поподробнее тогда о Кирилле, о вашем близком друге и очень дорогом, любимом человеке, которого тоже привела к Богу Евгения Павловна, который тоже крестился благодаря ей уже, наверное.
Нет, это немножко было не так. Кирилл был крещен в раннем детстве. И не исключено, что у него в роду были даже священники. Потому что Наталья Николаевна, его мама, фамилия ее Доброгорская. Доброгорские, Ивановские. Очень тесно связаны фамилии с отцом Михаилом Ивановским. Это был такой духовный отец Зачатьевского монастыря. Еще до закрытия монастыря, вот так.
То есть период гонения.
Период гонения, да.
Ну, а скажите, каким образом Евгения Павловна так влияла вот через литературу на вас, вот на Кирилла, на Ольгу, феоктистову голову, на которой мы вот говорим, вот ее воспоминания еще даже в письменном виде сохранились?
Я помню, что Евгения Павловна, когда читала нам, она прекрасно читала на уроках, допустим, Толстого, то там начинается с эпиграфа из Евангелия.
Да, в романе «Анна Каренина».
И вот она читала этот эпиграф, и потом, наверное, нам что-то говорила. Вот я не помню конкретно что, но, видимо, она что-то говорила. Потом я очень хорошо запомнила стихотворение, которое она нам прочитала, Александра Сергеевича Пушкина «Отцы-пустынники», молитва Ефрема Сирина.
Да, переложение Александра Сергеевича.
Александра Сергеевича. И это стихотворение потом я попросила Евгения Павловна уже спустя много лет, вот уже... Мне было, наверное, лет 25. Я написала Евгении Павловне письмо и попросила, чтобы она мне прислала его, потому что тогда трудно было достать даже из собрания сочинений Пушкина того времени. Нельзя было найти это стихотворение. А я запомнила, как она читала, очень как-то мне захотелось его иметь. И вот Евгения Павловна мне прислала, и потом родилась музыка на эти стихи. Последняя встреча моя с Евгением Павловной связана с этим стихотворением. Я помню, я по дороге, когда ехала в Боткинскую больницу к Евгении Павловне, писала вот музыку на это стихотворение. Почему-то в дороге у меня очень такое было состояние.
То есть вы смогли и еще увидеть перед смертью Евгению Павловну?
Да, буквально за несколько дней я была у Евгении Павловны. И она мне тогда сказала, а я ведь не ходила в храм. Так получилось у меня, что я не ходила в храм, вот, наверное, лет 10 после крещения. Ну, были какие-то эпизоды отдельные, но так, чтобы причащаться, исповедаться, нет. И вот Евгения Павловна мне сказала: Наташа, сходи к отцу Александру Егорову в храм Ильи Пророка и поговори с ним. Обязательно сходи к нему. И так получилось, что я была в конце декабря, а 1 января Евгения Павловна умерла. И так сложилось, я даже не знала, что это имеет значение. 9-й день был, я пришла в этот в храм Ильи Пророка, и отец Александр Егоров со мной поговорил, даже вот отдельную комнатку, я помню, он меня завел, и мы с ним очень подробно поговорили о Евгении Павловне, о моей жизни, обо всем. Он меня очень наставил, так серьезно наставил. И даже такой был момент, Евгения Павловна меня жалела, у меня как-то все было сложно в жизни. И с отцом моей дочки, которая только что родилась, она сказала: наверное, тебе его надо оставить. А я пришла к отцу Александру и говорю: вот Евгения Павловна мне так сказала. А он говорит: нет-нет, Евгения Павловна не права, нет, вы должны молиться о своем супруге и молиться о том, чтобы вам повенчаться обязательно, у вас ребенок. То есть вот и дальше я уже была под руководством отца Александра, ну а потом уже в другом храме регентовала.
А сколько лет вы регентом прослужили?
15 лет я регентовала в храме Дмитрия Прилуцкого, Вологодского чудотворца. Это больничный храм на Пироговке. Настоятелем был отец Кирилл Чернецкий. Слава Богу, батюшка еще жив, но он часто на покое. И вот я, конечно, у меня есть духовный отец, но очень редко с ним приходится пообщаться. И поэтому я вот нашла духовного наставника, такого тоже замечательного батюшку, тут недалеко, тоже в больничном храме. И очень рада, что у меня есть отец Вадим.
А вы продолжаете регентовать или поете на клиросе?
Нет, я сейчас пою. Не так много, но пою. И даже научилась петь. Я всегда пела вторым голосом, а сейчас научилась третьим. Ну вот голос как-то стал ниже, и стало удобно третьим петь. Меня принимают в хор, немножко так поют.
Вот видите, вы преподаете и поете на клиросе, слава Богу. А вот все-таки, если вернуться к воспоминаниям о вашем друге детства Кирилле, он же был фактически, можно сказать, вундеркинд, то есть абсолютно разносторонне развит, образован, необычно даже для своего возраста. Как правило, у таких людей достаточно, ну, критический ум. А все-таки вот влияние Евгении Павловны и, наверное, вот такая чуткость позволила ему уйти в вечность верующим человеком, да?
Да, это был какой-то момент. Вы знаете, удивительный был момент. Во-первых, мы с Кириллом начали немножко читать Солженицына, потому что его учительница по фортепиано, вот Марина Ильинична Маршак, и ее муж, ну, муж, наверное, в первую очередь, он был диссидент. И вот Кирилл уже имел доступ к этой литературе и немножко стал меня подключать. Я тоже что-то стала читать, но это было брежневское время, я ничего тогда даже не могла толком понять, но только у меня было ощущение, что нас поворачивает с ног на голову, то есть что-то такое происходит непонятное. И тут как раз вот Кирилл уже очень сильно болел, это лето было, Евгения Павловна привезла как раз вот отца Владимира, который потом меня покрестил, вот отца Владимира привезла к нам на дачу, и отец Владимир исповедовал Кирилла. Он исповедовал и довольно долго. И после этого что-то с Кириллом произошло. Я почувствовала, что что-то произошло необыкновенное. Он только мне сказал такую фразу: «Нас обокрали». То есть вот то, что у нас этого не было.
То, что в советское время вы были лишены самого главного веры.
«Нас обокрали». Вот это я запомнила на всю жизнь, как сказал Кирилл вот эту фразу. И она просто действительно пронзительная фраза, и она правильная.
Но благодаря таким педагогам, как Евгения Павловна, все-таки Господь не оставлял вас. И скажите, пожалуйста, вы же благодаря ее влиянию или просто уже по собственному сердечному такому устремлению, вы ведь и стихи пишете тоже?
Да, так получилось, что когда родилась моя дочка, она родилась, мне уже было 33 года, такое было чувство, что какой-то вот избыток сердца, огромный избыток сердца, положительный. Какой-то был прорыв вот к стихам. Действительно, наверное, это Евгения Павловна, конечно, заложила. Потому что после консерватории, когда я пришла в школу преподавать, Это был 79-й год, а дочка родилась в 89-м. 10 лет я вообще была в молчании и как раз-таки не могла тогда преподавать. Я работала концертмейстером. Сказала мне: «Наташа, возвращайся в школу, будешь преподавать, тебе это надо». А я не могла, я только могла играть и общаться с учениками очень так мало вообще говорила. Такое было чувство, что вот сомкнулись уста мои. А когда дочка родилась, вот тут у меня просто пошел такой благодарный порыв какой-то внутренний. А потом дочка моя тоже родилась, она у меня как дар Божий. Ну, я вымолила ее Богородице Иверской, тоже в храме или пророка. Когда уже почувствовала, что не могу больше жить без ребенка, я прибежала, буквально прибежала в храм и вот стала просить, чтобы Пресвятая Богородица дала мне ребенка. И это случилось. Буквально через 2 недели Даша зародилась. Вот такое чудо произошло в моей жизни.
И, конечно, уже в 33 года, да?
Да, и когда Даша родилась, у меня так просто вот какой-то был действительно избыток сердца огромный.
А вы же потом посвящали свои стихи Евгении Павловне или Кириллу, или это как-то спонтанно было?
Да, вот у меня есть такое стихотворение, которое начинается... А, во-первых, оно у меня родилось 6 января, в день ангела Евгении Павловны. Я проснулась, это было 4 утра, я проснулась от строчки: «Я твой колокол, ты мое звучание, вместе мы вечность, мотив». Из этой строчки потом родились стихи, которые каким-то чудесным образом наложились на прелюдию Кирилла. Даже не могу объяснить, как это произошло. Это через всю жизнь проходит труд какой-то внутренний над этим стихами, над прелюдией Кирилла. Но вот они совпали. Вот эта прелюдия соль минор, которую Кирилл писал за месяц до смерти, я помню, как он ее писал. Вот эта прелюдия моя любимая. И я вот сейчас ее немножко стала играть.
Ну, мы надеемся, сейчас мы послушаем с нашими радиослушателями прелюдию, которую написал Кирилл Дудников, вот в исполнении Натальи Козерчук.
Я твой колокол, ты мое звучание, вместе мы вечности мотив. Верую в тихое упование, вижу истинной красоты лик. Звук, дай мне силу, дай мне крепость, дай мне окутывание себя, дай мне молитву, дай мне целость, дай не погибнуть до конца. Тайны коснуться, душой встрепенуться, жизни услышать ток. Вот что такое к тебе обернуться, светлый любимый Бог. Я не устану и не забуду этого мига тепло. Жизнь — это чудо, радость и чудо, и поклонение волхвов. Вот и слезинки круг обозначен, я не пою, слушаю лишь. Вот я уже снова не плачу, снова ведаю тишь. Стон ощущая, словно движение в нем и печаль, но воскресенье, верю и чаю, вынесет май. Точка отсчета, точка желания, времени свет и упование, да, упование на твой завет.
В унисон с этим стихотворением и в ответ на музыкальное произведение Кирилла вы тоже написали пьесу.
Да, я написала потом фугу в августе 76-го года. Я потом сдавала экзамен за второй курс, и третий курс я уже жила без Кирилла. И вот у нас было такое задание по полифонии, надо было сочинить фугу. И я сочинила вот эту фугу, и она потом как бы стала продолжением для меня прелюдии Кирилла. И получился такой цикл прелюдии фуга, наш общий.
Я бы еще хотела, чтобы вы еще несколько слов сказали о своей подруге, соученице Ольге Феоктистовой Голан, которая написала воспоминания. Мы надеемся, что еще сможем более шире их, может быть, и издать. О ней тоже хотелось бы, чтобы вы сказали несколько слов, потому что вы очень духовно близки и тоже, значит, являетесь ученицами Евгении Павловны.
Да, Олечка – это очень близкий, дорогой мне человек. Мы с ней однопартницы, как она часто вот говорила. Сидели за одной парты класса до седьмого, наверное. Потом как-то так пути наши немножко разошлись. А потом, удивительным образом, когда уже Оля была в Америке, и уже дочка у меня была, вдруг Оля позвонила мне, поздравила с днем рождения по телефону. Оказалось, что она уже в Америке. Вот потом как-то все очень у нас тесно переплелось. Мы стали с ней часто разговаривать. Она мне посылала свои воспоминания о России, о нашей школе. И все это было так близко, так по-настоящему. Но вообще с Олей у меня связано все самое. Вот чувство благодарности распространяется на Олю в очень большой степени. И не только к моим учителям, конечно, вот это чувство самое главное, что я вынесла из Гнесинки, наверное, и не только из Гнесинки, из консерватории, вообще благодаря музыке. Чувство благодарности.
Ну, а Евхаристия – это же и Царствие Небесное – это Царство Благодарных. Поэтому мы все туда стремимся. А если мы продолжаем говорить и об Ольге Феоктистовой-Голун, то надо сказать, что она скрипач, очень уровня высокого музыкант. Она играла в Хьюстонском симфоническом оркестре 2 года. Потом в Чикагском симфоническом оркестре, впоследствии со своим мужем-скрипачом. Играла и в других симфонических и камерных оркестрах Чикаго. У них с супругом даже образовался струнный квартет. Но самое главное, что Ольга Владимировна – глубоко верующий православный человек. В заключение нашей беседы, чтобы вы могли бы, Наталья Николаевна, пожелать тем детям или вот людям более старшего возраста – юношам, девушкам, которые свою жизнь хотят посвятить музыке. Что бы вы могли им сказать?
Мне хочется, чтобы у них тоже было превалирующим чувством благодарность. Чтобы они были благодарны своим учителям Гнесинки, чтобы они не забывали то самое сокровенное, что им передается. Потому что через музыку именно идет самое сокровенное, конечно. У нас учителя, они, что называется, не щадя живота, они трудятся вот на этом поприще. Причем среди учителей очень много. И одноклассник, во-первых, мой одноклассник, директор нашей школы Михаил Сергеевич Хохлов, и почти ровесники, очень много учителей на фортепианном отделе и на скрипичном. У нас очень много гнесинцев преподает, и вот хочется, чтобы дети чувствовали вот этот дух.
Преемственность.
Да, преемственность, да. Чтобы они оставались вот благодарны, потому что это очень важно. Это чувство, если оно созидательно на самом деле.
А вам, Наталья Николаевна, низкий поклон и благодарность за ваш труд. Пожалуйста, как можно больше воспитайте замечательных музыкантов. Тем более, что вы это воспринимаете тоже как служение Богу. Помощи вам Божией во всем.
Спасибо, Господи.
А теперь мы послушаем в исполнении Натальи Козерчук пьесу Ольги Феоктистовой-Голун «Плывущие облака», посвященные ее супругу Джо Иосифу. В нашей передаче это посвящение расширяется как дань памяти умершим и Кириллу Дудникову, и Евгении Павловне Воробьевой, и всем родным и близким людям, ушедшим в вечность. Thank you. Вы прослушали беседу с преподавателем по классу фортепиано музыкальной школы имени Гнесиных Натальей Николаевной Козерчук. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.